Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 14-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Апостол». Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Пимена Угрешского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 18-е зачало, 4-я глава. Стихи с 35 по 41. «Сказал Господь своим ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Господь устал. Он проповедовал весь день. И теперь впору спросить, многие ли из этих людей ищут его поучения, или для большинства он только возможность исцеления от их телесных недугов. Господь входит в лодку и удаляется от изнуряющей его толпы. Он садится на корме, на возглавии, доверив одному из апостолов править лодкой, и засыпает. Вначале апостолы радуются. Наконец-то он может отдохнуть. Они осторожно плывут, разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить его. Но внезапно поднимается страшная буря, как это нередко бывает на больших озерах. Огромные волны бьют в лодку, и она уже начинает наполняться водой. Апостолы бледнеют от страха, а их учитель спит безмятежным сном. Невероятно, он не слышит грохота волн, или он нарочно так делает, испытывая нас. Они будят его с этими потрясающими словами. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Мы слышим крики людей, которым грозит смерть. Господь, пробудившись, запрещает морю, как запретил он в Капернауме человеку, мучимому бесами. Он повелевает бездне, умолкни, перестань. И тотчас ветер чудесно утих, и сделалась великая тишина. Но учитель строго выговаривает своим спутникам: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Повествование заканчивается священным ужасом учеников перед всемогущей силой Господа. «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Можно сказать, что это событие предстает перед нами не просто как рассказ о чуде. В нем символически раскрывается судьба самого Господа. Совсем не случайно Он повел Своих учеников через бурю. Вся Его жизнь — непрестанная война против сил зла, и Он идет навстречу самому жестокому противостоянию, сражению с собственной смертью. Он спит, и Его сон в самом сердце бури исполнен великого значения. В Священном Писании сон — символ смерти. Здесь страсти Христовы совершаются как бы заранее. Господь спит в смерти, в глубине адской бездны, из которой вырываются бушующие волны. Можно понять, отчего ученики, при виде своего Господа спящим, в полном смятении. У креста, как и здесь, им явно недостает веры. Однако мы видим поразительный контраст. Вслед за сном Господа наступает Его пробуждение. Восставший от сна, воскресший Христос являет Свою победу над силами зла и смерти. Это Его державное владычество вызывает у учеников главный вопрос: кто этот человек, облеченный сверхчеловеческой силой? Ибо в Священном Писании только Бог имеет власть укрощать воды смерти. Как говорит Псалом, Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Из этого события нам открывается драгоценное учение о личности Иисуса Христа. В нем Бог действует в полноте силы. Ученики призываются переосмыслить свою веру. Евангелие от Марка было написано в Риме около 62 года для христиан из язычников. В описании утешения бури двойной замысел. Прежде всего, показать в человеке Иисусе того, кто имеет абсолютную власть над злом и над смертью. И одновременно оно отвечает на нужды раннехристианской церкви. Христиане Рима находятся в буре гонений. Как ученики в лодке, они охвачены страхом. Им тоже кажется, что Христос спит. Его очевидное отсутствие в страшных событиях, которые они переживают, снова вызывает у них сомнения. Что делает Господь, чтобы избавить их от неизбежной смерти? Наконец, не забудем, что буря пришла, когда Господь решил отправить их на проповедь на другую сторону, к язычникам. А теперь первые христиане стоят перед такой же, превосходящей их силы задачей, просвещение своих современников. Какой христианин, даже самый твердый в своей вере, какой священник, какой епископ, не говорил однажды эти слова учеников, попавших в бурю? «Господи, Ты видишь, какое зло совершается в мире! Неужели Тебе нужды нет?» Сколько миллионов христиан повторяли это среди недавних гонений за колючей проволокой концлагерей, сколько сегодня повторяют при виде небывалого сатанинского попрания человека. Во все века великие подвижники веры и самые простые верующие проходили через эти испытания. Преподобный Антоний Великий, увидев воскресшего Христа, воскликнул: «Господи, где Ты был, когда я из последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ: «Я был рядом с Тобой и в Твоем сердце». «Господи, я воюю с грехом, который порою кажется сильнее Твоей благодати. Я отчаянно сражаюсь, пытаясь спасти свою дочь, погибающую от наркотиков. Я часами взываю к Тебе: помоги же, и Ты не слышишь меня. Ты спишь, и тебе нужды нет. Может ли Бог спать? Может ли он быть бесчувственным к безмерности человеческих страданий? На все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно. Что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве я не прошел через бурю Голгофы, прежде чем даровать вам радость воскресения? Разве я говорил вам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Или не помните, что узок путь, ведущий в жизни истинная любовь, идет даже до смерти? Разве я обещал вам, что вы избежите гонений и достигнете вечности, минуя крест? Я рядом, незримо, и потому вам кажется, что я сплю. Я с вами до скончания века, во всех ваших бедах. Я не избавлю вас от них, но я дам вам силу переносить их. Где умножается зло, там избыточествует благодать. В самые страшные моменты вы узнаете, какая безмерная радость уготована для вас Духом Святым. Я начальник жизни, и я победил смерть. Терпением вашим стяжите души ваши. Плавание жизни коротко, и земная жизнь — это не жизнь, для которой вы созданы. Все, что есть у меня, вам принадлежит. Жизнь — это Пасха Господня и ваша Пасха.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и толковать послание к Колоссянам святого апостола Павла. Толковать будет протоиерей Георгий Климов. Итак, глава первая. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым. В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафрасиса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы, с того дня, как о сём услышали, не престаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Уже достаточно тем, мы прочли с вами 16 стихов, и кажется, в каждом стихе множество премудрости.
Прежде всего, примечательно, что это всего одно предложение.
Да, вот это меня, честно говоря, озадачивало, когда я готовился. Думаю, ну как же это прочесть, потому что вот одним периметром так полностью весь текст, практически тогда придется всю главу прочесть таким образом. Кстати, с чем это связано?
Ну, не знаю, мне кажется, что вот сама по себе традиция в древности вот выражаться такими достаточно длинными предложениями, это было в порядке вещей.
Но апостолы-то, прежние его послания были все-таки как бы ясно
разделены. Встречаются и подобные предложения, встречаются. Это нормально, вполне нормально для вот восточных людей, вот того региона, о котором сейчас мы начинаем говорить, это Малая Азия. То есть в данном случае здесь все стоит на своих местах. Хотя, с другой стороны, знаете, если вот мы с вами вспоминали, поскольку в древности не было слова «разделение», и текст, когда абсолютно точно можно утверждать, апостол Павел создавал, то есть писал свою собственную рукой, поскольку не было знаков препинания, то знаки препинания расставляли в позднейшее время. В данном случае, ну уж если такой вербальный момент внешний, вообще вот такое современное в Библии синтаксис, так называемый, пунктуации появляются только в Средневековье, когда начинается эпоха книгопечатания. известно, что одним из, ну, таких вот серьезных деятелей, который ввел в обиход вот это слово «разделение» в плане пунктуации, был Роберт Стефан, живший в XVI веке, не ранее того. Вот, поэтому здесь, конечно, мы поправку можем сделать и на то, что именно толкователи или создатели текста вот так поставили точки, запятые.
А апостол, вы говорите, ну, как говорит предание, опять-таки, и церковная наука, она говорит, что апостол сам своей рукой писал или он надиктовывал текст?
А здесь по-разному мы можем, по разным посланиям сказать, но, конечно, есть послание, допустим, помните, к Галатам, где говорится, апостол Павел сам говорит, смотрите, как много я вам написал своей собственной рукою. А послание к Римлянам, если помните, мы говорили, то там есть приписка в 16 главе в конце, сие послание написал я Тертий или Терций. В данном случае сейчас, на данный момент уже не обсуждается практически, это всеми принимается, то, что действительно апостолы в силу своей великой занятости имели, ну, как бы мы сейчас сказали, секретарей или референтов, которые подчас не просто записывали за апостолом Павлом надиктовываемый текст, нет, а именно даже могли получить от него задание определенное с планом, с концепцией создать такое-то послание, секретарь или референт создавал этот текст, апостол Павел редактировал, и он уже принимался как апостольский текст.
Ну, собственно, и сейчас, даже и так, когда в священначале выступают с какими-то, конечно, заявлениями, да, они же понимают, что это очень ответственные тексты, соответственно, они должны быть очень хорошо отредактированы и продуманы.
Верно, да.
Поэтому да, пишут это... референты какие-то, заготовки готовятся, тот же святейший патриарх, да, или любой епископ.
Ну, мы видим это любой. И в посланиях в других, даже вот апостол Петр, который первое его послание, там мы читаем, что послание писал Силуан. И мы понимаем, что именно благодаря Силуану мы получаем, ну, прекрасный греческий язык, высокопоэтичное, красивое послание. Да, но это такое отвлечение, конечно, но о котором, может быть, стоило упомянуть на всякий случай.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Что имеется в виду? Вот почему истинное слово благовествование?
Вот здесь мы, вообще говоря о послании Колоссянам, такие общие, если какие-то говорить, аспекты и моменты, вызвавшие вот написание этого послания, то мы должны сказать о чем. Конечно, Малая Азия, она всегда представляла из себя, ну, особый такой конгломерат или попытку создать конгломерат христианства с какими-то языческими верованиями или с иудейскими верованиями. Ну, например, там уже известно, что во втором веке, в третьем, в четвертом это вообще был бурлящий котел гностицизма. Но начатки вот этой попытки соединить несоединимое, вот уже мы видим в послании апостола Павла к Колоссянам. Колосс – это тоже Малая Азия. Сейчас на месте Колосс находится селение, так называемое Хони. Мы знаем, допустим, чудо архистратига Михаила в Хонях. Это вот именно об этом месте идет речь. Ну, кому известно, могут посмотреть в литературе. Но для нас-то важно, что это именно вот этот регион. Так вот, здесь апостол Павел сразу начинает, ну, можно сказать, очень четко акцентировать внимание Колоссян на истинном учении, на Боге Отце и Иисусе Христе вместе взятых, ну, если можно так сказать, именно по причине того, что он намеревается потом в их глазах развенчать ту так называемую колосскую ересь, которая уже получила место быть и которая начинала уже захватывать, надо сказать, умы колосских христиан. Ну, понятно, что во многом эта ересь паразитировала на мироощущении колоссян, которое у них сложилось еще до принятия Христа. Помните слова апостола Павла: «Мы проповедуем Иисуса Христа распятого, иудеям соблазн, а эллинам безумие». Момент вот этого безумия, то, что Бог, Дух соединяется с материей, которая есть выражение или творение зла, оно вот всегда как камень преткновения было для язычников. И вот тогда колосские лжеучителя, как полагают исследователи, они создали такой вот своеобразный симбиоз из язычества, христианства и иудейства, который, по сути дела, утверждал, что то, что полнота божественная в мире выражается через так называемые ионы или мир ангельский. Так вот, одним из таких сотворенных ионов в числе прочих ангельских сил был ими воспринимаем и Христос. Но тогда получалось что? То, что спасение, совершенное Христом, оно не имеет универсальное значение. Это значит, что помимо того, что совершил Христос, нужно сделать что-то еще, чтобы получить истинное спасение. Колосские лжеучителя проповедовали то, что посредниками между Богом и человеком могут выступать только ангелы. Ну и вот это, ну как сказать, уничижение жертвы Христовой, единожды для всех принесенной, конечно, по сути дела, подкладывала мощнейшую бомбу под учение о спасении, которое содержали колосские христиане. И апостолу Павлу очень важно было, но, с другой стороны, чтобы они восприняли это свободным волеизъявлением учения. Поэтому мы видим, вначале он их похваляет, он их успокаивает, он дает им свидетельство того, что к ним обращается именно он, апостол Павел, это вот его своего рода, ну что ли, автограф, слова «благодать вам и мир от Господа, Бога, Отца и Иисуса Христа». Вот. А потом уже начинает постепенно перед ними раскрывать истинное учение о спасении на фоне того заблуждения или ереси, которая начала уже бытовать в Колосской церкви.
Видимо, к этому и относятся вот эти слова в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире.
Верно. Вот здесь апостол Павел очень мудро поступает, потому что он им хочет сказать: смотрите, Колоссяне, вот то учение, которое я преподал всем. И если во всем мире оно раскрывается, церковь, ну, можно сказать, уже начинает победоносное шествие по вселенной, по греко-римской империи, значит, за этим учением стоит Бог. Зачем вы ищете другого? То есть, это истинное учение. Да, приносит плод и возрастает. То есть, оно есть свидетельство того, что это учение истина. И дальше вот апостол Павел, ну, наверное, улавливает очень важный, ну, что ли, такой аспект в том, чем начинают колоссяне заниматься. Ведь мы понимаем, что самый главный стержень нашего учения о спасении – это покаяние. Это постоянная работа над собой. Такой, ну что ли, подвиг действительно вывести себя на чистую воду, принести раскаяние в тех или иных грехах, которые ты имеешь, в страстях и так далее. Здесь, понимаете, любая ересь, по сути дела, всегда об одном, что человеку покаяние можно чем-то заменить. Заняться другими вещами, и все равно как бы ты исправишься, все равно ты станешь хорошим, добрым в глазах Божьих и спасешься, соответственно. Апостол Павел говорит: нет, этого не произойдет, и поэтому то, что согласно этому учению, которое начало распространяться и приносить плод, и я, и вас научил, согласно этому учению есть заповеди, без которых спастись нельзя, поэтому вот здесь апостол Павел и говорит, чтобы они поступали, 10 стих, достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Богом, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии и радости. Вот это терпение и великодушие, оно ведь всегда есть свидетельство того, что человек работает над собой. Потому что если ты над собой не работаешь, какое терпение и великодушие, зачем оно тебе нужно? Если ты работаешь над другими, то ты уже над ними превознесся. А где ты превознесся, там не будет великодушия. Когда ты себя последним человеком в этом мире воспринимаешь по заповеди Христа, больше из вас будет всем рабом и слугой, то, конечно, тогда все встает на свои места. И вот для апостола Павла здесь очень важно, сказав об этом, о необходимости заповеди Божией исполнять, добавить еще и что? Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот здесь он очень важный момент обозначает перед Колоссянами. То, что царство, которое дарует Бог Отец верующим, это царство его сына. Вот, это первый, пожалуй, момент, который очень четко отделяет Христа от прочих ангелов. прочих выразителей, что ли, божественного откровения, как учили колосские христиане. А дальше апостол Павел уже начинает раскрывать учение о нашем Господе в таких словах, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. То есть, вот в данном случае мы искуплены только им, и больше никем не можем быть искуплены. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Вот опять слова. Рожденный прежде всякой твари. Тварь творится. А кто рождается? Родится Божий только. Сущность от сущности. То есть, Он есть Бог. По сути дела, вот это апостол Павел утверждает, что Христос есть и Бог, и вечный. Потому что, если Он рожден до того, как начало место быть творение с его временем, пространством, со всеми вытекающими, то значит Христос есть истинный Бог. Но Он есть и образ Бога невидимого. И дальше апостол Павел произносит вот эти слова «ибо им», то есть Христом. Греческий текст, грамматическая конструкция относит слово «им» в 16 стихе не к Богу Отцу, а именно ко Христу. «Ибо им», то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше, смотрите, апостол Павел упоминает, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли.
А что это такое?
Им и для него создано. А это именно, ну, мы бы сказать могли, вот эти так называемые категории ангельских сил, которые, ну, в данном случае апостол Павел ни в одном послании упоминает и употребляет. Это так называемая ангельская иерархия, которую, ну, в свое время прекрасно, согласно преданию, описал Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. Но вот в данном случае для апостола Павла ведь очень важно, он, конечно, здесь не перечисляет все ангельские чины, но то, на что постоянно колоссяне нажимали, как бы кичась своим учением, что Христос — это Христос, а вот есть престол, есть начальство, есть власти. Он хочет сказать, что и престолы, этот разряд ангельских сил, и господство, и власти — все созданы исключительно им, Христом. Вот очень важные слова, которые развенчивают, конечно, эту ересь колосскую. Все им и для него. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот до этого стиха мы дошли с вами. Ну, то есть, очень важно здесь увидеть, как мне кажется, в словах апостола Павла, слова о чем? О том, что Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, есть не просто образ Бога невидимого, нет, но Он есть еще и Создатель всего творения, и Промыслитель. А вот то, что, о чем дальше апостол Павел начнет говорить, это свидетельство того, что Христос есть еще и наш Спаситель. То есть Он и Создатель, и, то есть Творец, и Промыслитель, и Спаситель.
И Он есть глава тела Церкви, Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смерть Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Если только пребываете твердой и непоколебимой в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
Ну, вот здесь как раз слова уже о Христе, как о Богочеловеке мы находим, как о главе Церкви Христовой, главой которой является Господь наш Иисус Христос. Ну вот здесь апостол Павел тоже однозначно очень обозначает момент того, что Христос есть наш Спаситель. Больше нет никого под небом и под землею, и на земле, кто бы мог выступить вот в этой роли, в хорошем смысле слова. То есть, это наш Господь Иисус Христос. Но вот, чтобы не вызывало никаких сомнений у колосских христиан, что здесь апостол Павел, ну, действительно, критикует, развенчивает именно колосскую ересь, он здесь употребляет термины, которые колосские лжеучителя использовали достаточно часто. Вот они гордились, что вот у них есть такое вот учение, допустим, о полноте божественной.
Вот
это греческое словечко «плерома», которое использует апостол Павел, оно как раз вот и свидетельствовало это слово, которое они использовали, о чем? О том, что Бог выражается в мире через вот эти вот, ну что ли, эоны, действия ангелов, которые все вместе в совокупности образуют вот эту полноту, выражающую божественное присутствие в мире.
А чем это плохо? Ведь подумали, мудрецы посидели, поговорили, чаю попили, о высоком поговорили, об ионах, об ангельских чинах. В чем грех-то?
Грех-то как раз не в том, что есть ангельские чины, а именно в том, что для колосских учителей вот здесь начинало, что ли, происходить поклонение творению вместо того, чтобы поклоняться Богу. Потому что если колосские учителя говорили, что Бог невидим, Он Дух, как Ему можно служить, как Его можно увидеть, но есть Его посредники, то, соответственно, тогда человек, поклоняясь посредникам, служа этим посредникам, получается, спасется. Апостол Павел говорит, нет. И дальше вот эти вот как раз очень, четко обозначенные слова о том, что в нем, 19 стих, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное», по сути дела, не дают никакой возможности вот о чем-то другом верующему человеку рассуждать и помышлять. Христос примиряет земное и небесное. Вот, по сути дела, и все. А дальше вот эти слова, что Бог Отец ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед Собою, есть очень важное, пресечение впоследствии, в это время начинающегося развиваться ереси, так называемой докетизма. Это тоже гностическая ересь, которая утверждала о том, что Христос принял только призрачную плоть. Никаких страданий не было. Плоть на кресте, призрачная плоть. Но апостол Павел очень четко дает понять, что ничего подобного. Кровь Христа пролила кровь за каждого из нас. И поэтому в данном случае вот та смерть, которую претерпевает Бога человек, она и выступает тут именно как эпицентр нашего спасения. И по сути дела ведь ангелы, они бессмертны. О каком может тогда смерти говорить и для Христа, если он в разряде ангелов или ионов? Апостол Павел говорит, нет, учение о спасении как раз утверждает, что смертью его Господь, Бог, Отец нас спасает. И мы знаем, что в самом главном тропаре, самого главного нашего праздника, мы этот момент очень четко утверждаем. Христос смертью смерть попрал. И вот дальше для апостола Павла как раз и очень важно сделать призыв для колосских христиан пребывать твердыми, не колебаться. Они, видимо, начинают уже колебаться вот в истинном учении от шквала, наверное, вот от этого, насильственного такого внедрения этой ереси в колосскую общину. Если только, то есть вы получите спасение, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали. В данном случае, видите, мы ведь принимаем на веру ту надежду, которую слышим в благовествовании. Но если ты начинаешь колебаться, будет ли оно так, как тебе обещает Святая Церковь, может быть, так плоским мудрованием рассуждая, может быть, перестраховаться и помимо того, что церковь обещает, еще запастись там парой-тройкой других путей шествия к Богу, то тогда мы впадаем в экуменизм. Тут больше нечего сказать. Учение о спасении может быть только одно. Их не может быть 2, 3, 4, 5. Оно одно. Оно именно то, которое дает нам Святая Церковь. Больше ничего другого быть не может. Поэтому в данном случае для апостола Павла очень важно об этом сказать. И дальше, может быть, у колосских христиан может возникнуть вопрос, а кто это учение дает нам, преподносит, когда, где? Апостол Павел говорит, это я, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем. Вот, по сути дела, очень простое, и нельзя сказать, что нескромное. Нет, именно это смиренное утверждение апостола Павла, которое дает им возможность иметь всегда под рукой вот эти критерии истинного учения, к которым апостол Павел призывает. Обратись к апостолу Павлу, он поможет им.
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моих скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Здесь тоже не очень понятно. Да. Вот что имеется в виду. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток плоти моей скорби Христовых за тело его, которое есть церковь, которой я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Вот что такое?
Да, вот один из сложнейших стихов.
Да, восполнение...
сложнейших стихов.
Скорби, страдай.
Вообще здесь восполняю недостаток, ну тут немножко слова неверно поставлены, очередность. То есть апостол Павел радуется в своих страданиях за Колосин и восполняет недостаток скорбей Христовых за тело его в своей плоти.
А что такое недостаток
Христовых? Вот это и вопрос. Что значит недостаток скорбей Христовых? Вот здесь, рассуждая над этим, ну, сложным, конечно, стихом апостола Павла, исследователи полагают, о чем может идти речь, как одно из мнений святоотеческих, конечно, бесспорных. То, что Христос, конечно, испил сполна чашу страданий. Испил. И за каждого человека страдания Христом были приняты. Но внешние оскорбления, проявления этих страданий не были Христом исполнены по отношению к язычникам. Потому что в данном случае Христос проповедовал, совершал общественное служение и пострадал среди иудеев. И вот апостол Павел на своей плоти как бы перед язычниками раскрывает те страдания, которые Христос претерпел за них язычников. Не знаю, понятно ли я объясняю, но в данном случае здесь речь идет о чем? О том, что апостолу Павлу на своем личном примере, своей собственной жизнью очень важно показать, как, страдая он, на самом деле страдал Христос за каждого из верующих людей. И вот мне кажется, что здесь тогда все в каком-то смысле встает на свои места. Но очень важно еще, мне кажется, здесь и другой момент. «В плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Вот и еще здесь апостол Павел. Иногда, ну вот богословы не любят отождествлять здесь момент церкви Христовой и тело Христово, которое страдало. Но мне кажется, что здесь апостол Павел очень четко ставит знак тождества между плотью или телом Христовым и церковью Христовой. То есть вот эти очень, ну, часто слышимые нами слова за божественной литургией: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое», в общем-то, могут быть спроецированы на церковь Христову. И поэтому в этом смысле покойный митрополит Антоний Суровский, он очень, мне кажется, верно комментировал этот аспект. Он говорил, что церковь Христова всегда будет ломима. А что значит ломима? Ну, то есть испытывать вот то, что мы называем страданиями, скорбями, и все то, что их сопровождает. Другого пути не будет у церкви. Никогда, в принципе.
И вот как бы вновь возвращаясь к этому гностическому учению, с которым он полемизирует, он говорит, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, скрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Вот эта эксплуатация чувства, тайны, всегда есть вот основной привкус всякой ереси и всякого сектантства.
Совершенно верно. Вот этот эзотеризм, который присущ любой ереси абсолютно, который, ну, постоянно вот кичится, апеллирует к тому, что вот у нас есть особая изюминка, она в тайне, которая непосвященным не дается. Если вы только станете такими, как мы вас посвятим в эту особую тайну. Да, это вы право подмечаете, но вот именно поэтому, наверное, апостолу Павлу и очень важно обозначить вообще, на какой новозаветной тайне или таинстве зиждется наша вера, наше спасение в принципе. Вот эти слова: «тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы». То есть в данном случае тайна нашего спасения – по слову апостола Павла, заключается именно в том, что Христос находится в нас. Он вселяется в нас Духом Святым, как мы молимся: «Приди и вселись в ны, и очисти нас от всякие скверны». И Христос в нас – это есть величайшее богатство славы Христовой. Вот она и вся тайна. Но почему она называется тайна? Потому что внешний человек этого, глядя на другого верующего, никогда не видит. Оно в таинстве хранится. Апостол Павел призывает вот эту святыню действительно в себе хранить.
Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силы его, действующие во мне могущественно.
Вот эти последние слова, как продолжение мысли апостола Павла о том, что богатство, которое имеет верующий человек, это сам Христос, вселившийся в его сердце, говорят о чем? О том, что это не сразу происходит. Для этого нужно потрудиться, для этого нужно подвязаться. И вот здесь апостол Павел призывает всякого человека изучать премудрость, чтобы, и вот эти слова, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, по сути дела и есть. Слова о чем? О том, что у совершенного человека действительно Христос в сердце. У несовершенного с этим надо еще работать. Но тут самое главное, как и хочет сказать апостол Павел, что вы к этому стремитесь, чтобы Христос в ваши сердца вошел, пока его там нет. Природа не терпит пустоты, и она готова. Природа – это лже, природа – это зло. Занять эту пустоту, если вот эта ересь, колоска или там любая другая, ваше сердце займет, Христос туда уже не придет. Поэтому будьте, апостол Павел говорит, премудры, но и будьте чисты. И вот последние слова, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу его, действующей во мне могущественно, это, конечно, мне кажется, есть не что иное, как важнейший, ну, нельзя сказать принцип, а важнейший аспект существования в мире Церкви Христовой и вообще все то, что Церковь Христову представляет. То есть, чтобы человек стал совершенным во Христе Иисусе, обладать стал этим богатством славы, который есть Христос в сердце. Для этого трудится апостол Павел, для этого подвязается Церковь. Я надеюсь, и деятельность Радонежа направлена исключительно на это, чтобы действительно человек стал вместе со Христом жить.
Аминь. Дай Бог, чтобы это было так. В любом случае, искренне стараемся этому служить уже сколько? 25 лет. И каждый раз читаем и удивляемся этой тайне.
Да.
Этой тайне. Вот вы говорили о том, что язычники, да, всякого рода сектанты спекулируют этой такой таинственностью некоторой, так как некое знание, которое они имеют. А здесь же действительно тайного во Христе, которую раскрывает апостол, это то, что по-настоящему-то никому и на ум не приходило.
Да. И человек никогда этого придумать сам бы не мог. Это действительно делает Бог и открывает человеку, что оно вот так. Это величайшее чудо.
Вот слава Богу за все, что мы имеем возможность читать, обсуждать, говорить об этом, что есть еще время, чтобы об этом подумать, и что есть время у нас, в нашей краткой человеческой жизни, постараться все это воплотить в себе хоть чуть-чуточку, хоть немножечку. Спасибо большое, дорогой отец Георгий, за замечательное толкование. Сегодня мы читали и толковали послание к Колоссянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие братья и сестры, 30 августа совершается память преподобного Пимена Угрешского. Краткое житие преподобного Пимена Угрешского. Преподобный Пимен в миру Петр Дмитриевич Мясников родился 10 августа 1810 года в городе Вологде. Родители его, Дмитрий Афанасьевич и Авдотья Петровна, происходили из торгового сословия. Когда Петру было лет 10-11, он принялся за чтение Библии. Отец его был церковным старостой в своем приходе, и Петр часто бывал в церкви. Достигнув 17-летнего возраста, Петр достал книгу «Алфавит духовный» и, прочитав ее, окончательно утвердился в мысли отказаться от мира. В июне 1832 года, когда Петр поступил в Новоезерский Кириллов монастырь, в 1833 году послушник Николы Угрешского монастыря Петр перешел в Свято-Веденскую Оптину пустынь, где стал келейником иеромонаха Илария. В 1834 году иеромонах Иларий был назначен настоятелем Николы Угрешского монастыря Московской епархии. Отбывая на свое новое место служения, взял с собой послушника Петра. 26 марта 1838 года игумен Иларий постриг послушника Петра в мантию и нарек ему имя Пимен в честь великого подвижника монашества. В феврале 1839 года монах Пимен был хиротонесан в сан иеродиакона, а 25 апреля 1840 года в иеромонаха. 16 октября 1853 года иеромонах Пимен был возведен в сан игумена и назначен настоятелем обители ввиду того, что игумен Иларий подал прошение об увольнении на покой. 24 августа 1858 года за выдающиеся заслуги по устроению монастыря митрополит Московский Филарет возвел игумена Пимена в сан архимандрита. За это время трудами отца Пимена было выстроено в монастыре 5 церквей: Николаевский собор в 1843 году, церковь преподобной Марии Египетской в 1851 году, Успенская в 1852 году и в 1860 году Скорбящинская и Петропавловская Скитская. Все они были освящены митрополитом Московским Филаретом. В 1869 году архимандрит Пимен был назначен благочинным общежительных монастырей Московской епархии. Праведная кончина архимандрита Пимена последовала 17 августа по старому стилю 1880 года. Прозвучало песнопение в исполнении хора Николы Угрешской семинарии. Рака со святыми мощами преподобного Пимена Угрешского находится в Свято-Никольском Угрешском монастыре, который находится в ближайшем Подмосковье по адресу город Сдержинский, площадь святителя Николая, дом 1.